Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». У микрофонов Татьяна Ладяева, Алексей Красильников. Таня,
приветствую.
Привет, Леш. Как обычно, все самое важное, значимое и интересное к этой минуте рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Начнем с очередного, как сказать, волны, я не знаю, вот этого обвинений или обращения внимания связей, да, между различными трагичными событиями в офлайне и тем, что происходит в онлайне. Дело в том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин связал нападение на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.
Ну, не только интернет виноват. Интернет, телевидение, социальные сети стали источником воспитания, которые культивируют насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Вот что он говорит, что нужно детей вытаскивать из интернета, а не погружать туда их за бюджетные деньги.
Это вот интересный вот аспект про фраза, бюджетные, да, деньги, учитывая, что значительное число проектов и на государственном, и на муниципальных уровнях все-таки уделяется тому, чтобы как раз развивать и киберспортивную, например, активность, и просто вовлекать людей в онлайн.
Да и в школах будут, хотят все там преподавать.
Вот я как раз
тоже
хотел,
да,
выйти на финальный уровень, да, что вот коронавирусная ситуация удаленочку очень серьезно продвинула в массы, и как раз вот на государственном уровне.
Но в целом он говорит, что у детей есть проблемы с воспитанием и с культурой, и вот, собственно, надо их решать. Но здесь тоже, мне кажется, нельзя все к интернету вот так вот свести. Очень тема, но тема на самом деле сложная, потому что здесь и сказать, что люди, которые действительно, а такие есть, кто пропагандирует те или иные мысли в интернет-пространстве, и на них все сваливать нельзя, и все сваливать только на то, что ребенок сидит в интернете, тоже нельзя.
Я бы здесь сказал речь не только про речи и не только про общение. Здесь как раз речь непосредственно про то, что человек видит с монитора. Я тоже совершенно не склонен связывать напрямую одно с другим, то есть поведение человека в онлайне и в офлайне. Скажем, я вот люблю игру GTA Vice City, мой любимый пример, но это не означает, что GTA Vice City старенькая игра, но это не означает, что я завтра побегу сбивать людей на автомобиле или разгуливать по улицам с бензопилой. Но вопрос в том, что присутствие этого в жизни человека, подростка, ребенка, взрослого человека, оно снижает вот эту восприимчивость, оно снижает фильтр. Грубо говоря, вот я произношу «стрелять в человека из огнемета». Это ужасно, да? Но если, грубо говоря, я в какой-нибудь компьютерной игре это делаю каждый день, для меня это будет каким-то обыденным.
Более здесь того, еще мы с тобой тоже обсуждались разницу между взрослым человеком и подростком в этом вопросе.
Ну, подросток более восприимчивый, я согласен. Я здесь был больше о том, что у человека это становится как-то в обиход,
обыденным,
в его входит. Для него это не страшно, не удивительно. И есть еще один, конечно, ужасный момент, на который не так часто обращают внимание, хотя обращают безусловно, тот факт, что в любой компьютерной игре ты можешь перезагрузиться. Ты умер, ты не умер, ты просто начал уровень заново. В реальной жизни это тоже приводит к какому-то более поверхностному отношению и к своему поведению, и к жизни, и к тому, что вокруг. Почему? Потому что, ну, где-то вот оно будет, все равно пусть 0.5%, пусть на самом, как сказать, дне сознания, но оно есть. Но если что, Ctrl-C, Ctrl-V, или как там самое страшное заклинание, Save and Load.
Ну, смотри, мы все понимаем, что с чем связано заявление с недавней трагедией в Перми, которая произошла. Но помимо этого, важный момент, на днях пресекли новые нападения на школу уже в Красноярском крае, за что, мне кажется, надо поблагодарить спецслужбы.
А вот ты знаешь, двойная работу всегда здесь ситуация. Потому что здесь, безусловно, хвалить оперативников нужно, но с другой стороны, значит, нужно ругаться на тех, кто занимается профилактикой. То есть за одних радуешься, за других расстраиваешься.
Главное, что нету жертв. Вот,
это,
знаешь, я к такому выводу прихожу в
и
таких новостях.
Богу.
Да, в Казани тоже не так давно была трагедия, мы тоже о ней помним. Но, собственно, все эти случаи и связывают как раз-таки с тем, насколько интернет и то, где дети могут проводить время, на каких страницах, на каких порталах, с кем они там могут общаться. Вот еще тоже такой важный вопрос. Как это все влияет на их решения, на какие-то их мысли, мотивации? Вот взять оружие и, собственно, пойти в учебное заведение вот с теми целями, с которыми они идут.
Я все, опять же, извини, компьютерным играм это переведу. В какой-нибудь игре это вполне себе может быть частью миссии, которую нужно исполнить, чтобы выиграть в этой самой игре.
Мы, конечно, после таких трагедий тоже в эфирах всегда обсуждаем, как все-таки попытаться исправить эту ситуацию, может быть, выявлять у учащихся, ну, склонности к тем или иным,
да,
действиям. И вот структура Росмолодежи, которая создана по поручению Путина, может получить более 1,5 миллиарда рублей на создание системы по выявлению учащихся, склонных к социально опасному поведению на основе анализа их письменных работ. Но здесь во-первых, вопрос, конечно, как это будет все-таки работать, да, там, что такого ребенок должен написать в своей контрольной работе, в своем сочинении, изложении, чтобы вот выявили какие-то такие у него мотивы.
Да нет, это уже делается, сейчас даже по почерку могут многие вещи, как сказать,
вопрос, что делается? Вот я всегда думаю, что психологи, дальше? Нет, а психологи же есть там, ну,
в тех
же
школах. Что делать, когда выявили?
Что делается сейчас, и вот что действительно нового будет делать вот эта структура Росмолодежи, которая выделяет более 1,5 миллиардов рублей на, собственно, вот такой
профилактик. Ну, пока еще может, я так понимаю, это еще на уровне планов, или уже прям заготовлено?
Может, может получить, но если поручение есть, то я думаю, что оно будет реализовано. Так что...
Я вспоминаю, как заставляли на учителей, перекладывали на учителей, мол, учитель, классный руководитель должен изучать в свободное свое время там социальные сети школьников. Ну, просто мы же понимаем, да, что учителей свободное время вообще его нет, оно им не нужно. И вот тут действительно, если будет какой-то специальный сотрудник, особый сотрудник, это будет очень ответственная задача, очень ответственная работа.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Зампред правления «Новатэка» в США арестовали по весьма популярной распространенной причине, которой порой, кстати, можно прикрывать самые разные делишки. Ему вменяют неуплату налогов.
Ну вот про делишки сейчас как раз-таки расскажу. Значит, Марка Энтони Джетвей арестовали во Флориде. Речь идет о неуплате налогов на сумму 93 миллиона долларов. Ни много, ни мало. Вот
вообще,
такая,
если
сумма...
честно, я думал, будет больше. Если человек,
ты думал, будет еще больше?
Конечно, на серьезной должности.
По данным Минюста Соединенных Штатов, с 2005 по 2016 годы бизнесмен скрывал данные о принадлежащих ему офшорных активах. Угу. На протяжении всего этого периода он также не подавал налоговые декларации, не выплачивал налоги, а те декларации, которые он подавал, они якобы оказались ложными. Значит, что еще говорят в министерстве? Что, проработав бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании в рамках своего компенсационного пакета. Он получил прибыльные опционы на акции. С 2005 года у Джетвей был счет в швейцарском банке для хранения этих активов. Ну и вот общая сумма, она как раз-таки на пике превысила 93 миллиона долларов.
То есть зависело от стоимости акций. Акции рухнули, и он из 93 миллионов долларов.
Кстати говоря, сразу
получить...
после вот этой новости акции «Новатэка» тоже начали падать там, на 4%. Проценты уже точно были зафиксированы.
Сумма налоговых, как сказать, отчислений, получается, тоже снизилась? Неуплаченных отчислений?
А чтобы не декларировать свои средства, зампредседатель правления «Новатэка» указал в качестве бенефициара активов свою жену, гражданку России.
Вот это удивительно. Для такой страны такой момент.
За все эти действия ему грозит до 20 лет лишения свободы. И ситуацию прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йофф. Давай послушаем.
Власти США рассматривают его как гражданина Соединенных Штатов, поскольку он не отказался от гражданства. В соответствии с требованием законодательства надо уплачивать налоги. По той схеме юридической, которой владением акцией «Новатэка» были выведены в офшор и переоформлены, получается, что в собственности эти акции были, потому что он конечный бенефициар. А значит, его обязанность декларировать их, уплачивать те налоги, которые выплачивал «Новатэк», это серьезное преступление на территории Соединенных Штатов. Поэтому и санкция, которая применена в его отношении в виде ареста, она достаточно жесткая. Поэтому формально власти США имели основание, повод. Другой вопрос, насколько достоверны их сведения.
Вообще любопытный момент, конечно. Я-то думал, честно, наивно полагал, что все-таки налоги платятся по месту работы.
Но...
Если он зарабатывал в России, и, соответственно, акции были еще и в швейцарском банке, еще и офшор там фигурирует, то почему Соединенные Штаты подорвались на отсутствие налогов в американскую казну?
Ну, видишь, сколько сложностей. Может быть,
гражданства.
Особенно когда...
Нет, я по наивности когда, не знаю гражданство, просто этого момента.
Когда гражданство есть и российское, с 2019 года, значит, он получил российское гражданство. Ну, вот, да, как расследование такого дела сейчас будет активно вестись, я думаю, обсуждаться в средствах массовой информации, потому что, ну, до 20 лет, и плюс, мне кажется, Россия здесь тоже, может быть, в определенной степени в какой-то момент вмешается, может быть, в процесс не потому, что просто мы хотим вмешаться, а потому что гражданин Российской Федерации все-таки. И простите, еще какой как гражданин.
Немало высокопоставленный.
Все верно, вот все верно. Поэтому, да, мне кажется, сейчас это будет все достаточно долго выясняться. Нужна какая-то доказательная база для того, чтобы подтвердить вот все те обвинения, которые ему...
Соединенные Штаты вменяют?
Да, да, которые ему вменяют.
А американский юридический процесс – вещь очень небыстрая, поэтому очень надолго может все затянуться, учитывая, что сумма, я так сказал, конечно, да, что не такая огромная, как можно было бы ожидать, но сумма, тем не менее, приличная. Плюс, когда как это, формальный повод был, мешал, точнее, такому серьезному разбирательству. Учитывая, что дело идет про налоги, а налоги в Соединенных Штатах фигурируют в огромном количестве, не знаю, пословиц, поговорок, что все, что угодно может поменяться, да, две постоянные вещи – какие это? Смерть и налоги. Будь ты хоть кем угодно, налог будет добро заплатить.
Ну, и добавлю здесь только коротко еще, что прокуратура попросила суд установить залог в 80 миллионов долларов за освобождение обвиняемого. Слушание по делу сегодня, 24 сентября, в Штатах продолжится, но в посольстве России в США заявили агентству РИА Новостям, что господин Джетвей пока не обращался за консульской помощью.
В общем, можно предположить, пока... что по своим, по американскому паспорту он себе юристов найдет тоже весьма, ну, как сказать, ушлых и тех, которые поддержат тот самый продолжительный процесс американского правосудия, свершение правосудия, и тоже немало заработают на этой ситуации, потому что слишком уж много звучит слово «миллионы долларов» в этом сообщении. Ну, кстати, тоже относительно Джетвея сообщение совсем прям с лент. Не окажет воздействия на деятельность Новатека, собственно говоря, главное, это где он был тем самым высокопоставленным менеджером, и да, никаких запросов компания не получала ни от США, ни от других стран относительно его персоны. Продолжаем следить за ситуацией и за миллионами долларов, которые в налогах не получил, недополучил американский бюджет. Замечательная ситуация. Вокруг Северного потока-2 польская нефтегазовая компания не будет иметь права вето при сертификации газопровода в Германии.
Ну, в общем, право вето не будет иметь, но ПГНИК все равно, значит, привлекли к процессу сертификации Северного потока-2. То есть, ну, какие-то свои комментарии, свои аргументы по поводу всей этой процедуры Польша сможет говорить и озвучивать.
Стульчик в уголочке рядом с дверью таки для них поставят.
Вот знаешь, на самом деле для меня это был главный вопрос. Зачем привлекать ту или иную компанию, если у нее нет права вето, и решать она все равно ничего не будет?
Не, ну, в смысле, право вето — это какой-то радикальная ситуация. Участвовать, накидывать свои предложения, критиковать.
Вот накидывать свои предложения и критиковать, учитывая, что Северный поток-2 уже достроен.
Трубы
вот,
сварили и уложили.
Зачем все это нужно и что там Польша может высказывать, объяснил политолог, экономист Александр Дудчик.
Вот это как раз начинаются вот те юридические нюансы, о которых мы говорили раньше, о том, что да, труба достроена, но тем не менее сейчас будут запущены попытки с юридической стороны каким-то образом повлиять на сроки запуска Северного потока-2. Здесь в очередной раз европейцы могут выстрелить себе в ногу, потому что кому как не им интересно было бы как можно скорее получать газ по Северному потоку-2.
Мне кажется, Александр Дудчак как раз вот такой момент в конце обозначил, что это действительно, здесь нужно понимать, у кого какие задачи. Задача у польского вот этого ПГНИГа, у них нет задачи получать газ, и причем, может быть, даже получать его по выгодной цене. У них задача другая. Задача навести вот какую-нибудь шумихи, движухи и прочих интересных
вопрос,
вещей вокруг газопровода.
Ну вот вопрос, а шумиха-то это в итоге как-то повлияет все-таки на запуск, какие-то сроки в очередной
обещают
раз будут
уже в октябре,
отодвигаться.
Что первый газ там.
Потечет. А потом сказали, что все-таки не точно, кстати говоря.
Ну, это само собой, это такие прогнозы. Есть, знаешь, оптимистичный прогноз, да, реалистичный, пессимистичный. Другое дело, что, ну, вот этот тезис нужно принять как данность. Он у нас звучит в эфире уже достаточно долго. С моментом окончания строительства Северного потока-2 никакие проблемы не завершатся. все это будет крутиться дальше очень долго, если не постоянно.
Ну, по поводу проблем, кстати, тоже здесь надо отметить, что...
Ну, имеется в виду проблемы, вопросы, претензии
ну,
какие-то.
Это
вот
да,
эти...
я про технические еще такие проблемы, на которые сейчас, возможно, будут как раз-таки в ходе вот этого процесса ссылаться, что есть, да, что «Северный поток-2» не соответствует каким-то формальным техническим, может быть, требованиям, или что
выяснилось
якобы есть какие-то...
Выяснилось на прошлой неделе, после или... нескольких лет строительства.
Ну вот, я как раз к тому, что уже, понятное дело, давно изначально было все согласовано, уже Россия тоже не раз говорила о том, что всем требованиям, все документы необходимы есть, все требования есть, все технические регламенты и так далее, нормы все соблюдены. Но вот сейчас, мне кажется, за что еще цепляться? Ну вот будут, наверное, цепляться как раз-таки за последние попытки к чему-то придраться. Что якобы, да, какое-то несоответствие
есть. Будет их предостаточно.
Есть.
И вот эти условия по наполненности трубы, там не больше 50%, и требования поддерживать, как это, прокачку, извините, газа через другие страны, через другие трубопроводы, вот эта энергетическая безопасность, диверсификация и много других различных умных и не очень слов, которыми будут прикрывать. Ну, понятное дело, газ считается проводником российской идеологии в экспансии российской в Европу, поэтому здесь я абсолютно уверен, дискуссия продолжится едва ли не на более, как это сказать, интенсивном уровне.
Радио «Спутник».
А в России подумали о конечном потребителе воды. Будет введен контроль, причем от скважины до прилавка. Я вот подумал, а почему до прилавка?
Вот нужно здесь напомнить.
А если я с прилавка уже взял, иду домой, значит, все, никто ничего не контролирует?
Все, контроль закончился.
Нет, контроль на мне самом, наверное, вот так. Дальше сам виноват.
Нужно напомнить, что с 1 декабря текущего года в России начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», а с 1 марта следующего года будут также маркировать в обязательном порядке все остальные категории питьевой воды.
Давай здесь уточним, это очень удобная штука, это банально по QR-коду, слово QR-код выучили все. То есть это не нужно ни запоминать, да, ни запоминать, ни изучать, что означает, какой листик, в какую сторону должен быть наклонен, какого оттенка цвета. Навел, сфоткал QR-код, получил информацию моментально в телефон. Это очень, по идее, простая, быстрая, удобная штука.
Но вот маркировка, что одна, что другая, которая будет с декабря или с марта действовать, это контроль, он распространяется только на уже готовую упакованную продукцию, а вот непосредственно на добычу питьевой воды из скважин, маркировка, ну, ее никак не затрагивает.
Приезжали
вот этот
специалисты,
пробел...
наводили на воду телефоны, искали, ничего не получилось.
Не нашли QR-код.
Ничего не получилось.
В общем, пробел хотят этот установить. Ну и какая цель всей этой схемы? Это пресечь поток фальсификата. И вот много ли вообще подделки в этой
давай
области?
Давай послушаем.
Да, давай послушаем. Дмитрий Морозов, директор по науке и обучению персонала компании ООО «Стелмос Д», эксперт по минеральным природным столовым и лечебно-столовым водам.
Может быть, на рынке есть фальсификаты воды, но все-таки это не такой дорогой продукт, чтобы его подделывать. А подобная маркировка приведет просто к подорожанию всей воды. И часть денег будет уходить в те структуры, которые этим занимаются. Занимаемся водой нашей компании уже там 20 лет. И один из два случая было, когда мы пресекали подделки, и то это было давно. Для того, чтобы сделать маркировку, нужно покупать очень дорогое оборудование. Оно несколько миллионов стоит. И мелкие производители просто уйдут с рынка. И, как правило, все останется крупным, приведет к подорожанию цены.
Но вот в этом я вообще не сомневался. Все, что в России
происходит...
А мне
кажется, даже если бы не было маркировки, все равно цена...
Нашелся бы другой повод. С другой стороны, есть... Мы сейчас иронизируем, да, но с другой стороны, вот повысить уровень безопасности... Ощущение безопасности, что я покупаю, я не отравлюсь, я покупаю именно то, что
чистая
я покупаю.
Чистая природная вода.
Ну, даже... Пусть она будет... Нет, она пусть будет чистая. Я имел в виду, может быть, она какой-нибудь другого источника, из другой скважины, другой... Здесь же вопрос идет о том, что фальсификат. А это не обязательно что-то, что воду из-под крана налили. Хотя могут и из-под крана
и
налить.
Тоже, да.
Что я вот, если, грубо говоря, вижу бренд, опять же, чтобы ничего не называть, и я буду уверен, что это именно оно, а они просто взяли что-нибудь другое, засыпали немножечко соли.
Ну, вопрос производства. Откуда, из какого региона?
Да.
То есть, понятное дело, что для кого-то это принципиальный момент, ну, мало ли по каким причинам. И поэтому, да, не хотелось бы, конечно, в любом случае подделок. Но вот, как мы услышали, подделок-то не так много и встречается.
Ну, если так вот вообще...
По крайней мере, на конкретном примере.
Да-да-да. А если каким взглядом последние несколько лет, ну, вот нужно, наверное, признать, да, что число фальсификатов в разных областях отмечают, что снижается. Что, конечно, не может не радовать. С другой стороны, за такие деньги, которые сейчас может все стоить, можно себе позволить уже купить не фальшивку, а что-то реальное. Имеется в виду, если даже выбирать. Но любые такие подвижки, шаги, пусть они первые, хочется, чтобы они эволюционировали, а что-нибудь реально эффективное. Центробанк снова радует заявлениями. Центробанк обещает, что вместе с банками вернется к идее расчета долговой нагрузки россиян по расходам. Что это означает? Давай попробуем
расшифровать. Что это означает? В общем, огромный список критериев составлен, по которым будут как-то иначе рассчитывать, ну, вот, долговую нагрузку россиян.
То есть хотят... может человек выплатить какой-то кредит все или
верно.
Нет?
В состоянии, он, да, погасить свой долг, который он берет, ну, перед тем, как будут вообще кредит банка оформлять, вот он должен понять, в состоянии человека оплачивать этот кредит или нет. Уже существуют определенные критерии. Мы все это знаем, что там оцениваются, там, ну, тот же самый доход, да, что в первую очередь на что смотрят.
Доход-жилье.
Хотят расширить, собственно, этот перечень огромным количеством, чтобы там собирать больше данных из других структур.
А нет хотя бы примеров, как, что там будет в этих, на каком транспорте ездит на работу, какой, не знаю, какого объема у него среднестатистический ланч, который берет, там, или обед берет с собой и из дома на работу. Просто хочется понимать, на каком основании будет сидеть менеджер в этом банке и принимать решение. Вот этому человеку не дам кредит, вот этому дам, потому что у него бутерброд прям большой, значит, он зарабатывает неплохо.
Вот, к примеру, будет дополняться информация о поступлениях, остатках на счетах. Вот, то есть к тому моменту, когда ты приходишь, будут собирать еще информацию со всех твоих каких-то там, вот у тебя там, не знаю, кредитная карточка есть, у тебя там еще какой-то счет. Тоже будут изучать эту историю, будут узнавать, какое количество средств у тебя там сейчас находится, ну, то есть и узнавать,
нет,
может быть, как часто ты...
Какое минимальное количество денег на счету остается? Или какой, наоборот, максимальный?
История, ну, история еще, да. Ну,
история —
это
траты.
И максимальная,
здесь
понимаешь?
Имеется в виду, то есть, грубо говоря...
Ну, остаток еще, да.
До какого донышка я могу доскрести свою клетчатую сумку с деньгами дома?
Чтобы дожить до зарплаты, да.
Если там хотя бы чуть-чуть прослеживается, значит, если что,
найдет. В общем, смотри, что здесь важно, что есть мнение какое, что ничего нового вот во всех этих критериях нет, потому что вся эта информация уже поступает. Значит, вот такого мнения придерживается профессор, доктор экономических наук, председатель совета Общероссийская общественная организация «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков.
По идее, у нас вся же информация доступна банку на счетах пенсионного фонда, потому что там есть и налоговая инспекция. То есть, в принципе, у банков есть доступ к этой информации, которая позволяет оценить долговую нагрузку. Поэтому я не очень понимаю новость в этом. У нас другая проблема, то, что у нас падают реальные доходы населения. Поэтому на фоне падения доходов населения, естественно, рост долговой нагрузки вызывает у Центрального банка опасения. Уже не только с точки зрения социальной озабоченности, но и макроэкономической. Поэтому, конечно, я думаю, что подобного рода предложение найдет поддержку у регулятора.
В общем, поддержка, как я понимаю, почему будет, скорее всего, потому что, несмотря ни на какие сообщения, ни на какую статистику, все мы понимаем, что доходы падают и не растут.
Это логично.
Вот, падают и не растут, но потому что у кого-то, может быть, они не падают, но вряд ли происходит какой-то серьезный рост, я имею в виду. Но при этом есть поэтому и опасения, сможет ли человек, если он берет ипотеку, если он берет кредит, собственно,
вот
погасить.
Вот поэтому интересно, что там за новые критерии, какие-то новые именно придумали. Игорь Костиков пояснил, что по сути это все то же самое.
То, что мы объясняли,
список финансовых операций, но его действительно где-то как-то можно проследить без того, чтобы залезть человеку в личную жизнь и в то, как он себя ведет в своих финансовых тратах. А вот что действительно там планируется, это нужно поизучать, так что перед тем, как пойти взять кредит. Кредит — это нормально, если человек может его оплатить. А вот чтобы принять решение самому для себя, можешь, не можешь, на какую сумму, ну как, не на какую сумму, вот да, можно будет ознакомиться с этими дополнительными показателями, чтобы им соответствовать и получить кредит точно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, в завершение еще о таком приятном способе пополнить свой кошелек. Правда, по большей части это электронный кошелек, это донаты. Теперь и до Твиттера это добралось. Более того, там разрешают эти донаты отправлять в биткоинах. Прям комбо, все сошлось, все прогрессивные направления.
Ну, пока эта функция будет доступна в приложениях для пользователей iOS, но в ближайшие две недели, в ближайшие пару недель появится и на Android. Значит, комиссию при этом за переводы Twitter брать не будет.
Это важный момент.
Есть, ну, там, как у некая схема, да, инструкция, как можно будет этот донат отправить.
Просто кнопку налепят рядом, да?
Да, пару кнопочек нажать, и все сработает. Получать и отправлять вознаграждение смогут только совершеннолетние граждане. Ну и до этого надо, да, отметить, пользователи социальных сетей могли отправлять донаты в валюте только через сторонние платежные сервисы.
Вообще очень интересно, насколько Twitter в этом плане является удобным источником для донатов. Потому что обычно, думаю, что стримы там какие-нибудь, YouTube-каналы.
YouTube-канал,
мне
кажется,
там,
да,
указывают эти огромное количество различных вариантов, куда, как, что можно перевести, там, не
поддержать,
знаю.
Поддержать. Да, очень часто именно так говорят. Поддержите наш
на
канал.
На развитие канала. Ну, естественно, конечно. В общем, тоже и в Twitter это дело залезет. Прям даже можно, список можно будет составлять, рейтинг самых крупных получателей донатов Твиттера. Я прям посмотрел, кому больше всего занесут. Татьяна Ладяева, Алексей Красильников, у микрофонов. Мы скоро вернемся.